Глава 10. Пересмотренное мнение Готтхольда и завершение падения. Графиня покинула принца, одарив его и лаской, и пощечиной одновременно. Желанное слово, сказанное о его жене, и добродетельная развязка этого свидания, вероятно, привели бы его в восхищение. Но, тем не менее, в тот момент, когда принц поднял мешок с деньгами и направился к фонтану, где его ожидал грум, он ощущал какое-то чувство неловкости, сознавая, что многие чувствительные места его совести были болезненно задеты. Сбиться с надлежащего пути и затем быть направленным на истинный путь является для человеческого и особенно для мужского самолюбия, так сказать, двойным испытанием. То, что он сам убедился в своей слабости и возможной неверности, потрясло его до глубины души. В этот самый момент слышать слова о верности жены, несмотря на все искушения и соблазны, окружающие ее со всех сторон, слышать об этом от женщины, которая не любила ее, было так горько и так тяжело, что он едва мог вынести этот удар. Он успел уже пройти половину пути от летящего Меркурия к фонтану. Тогда мысли его начали несколько проясняться, и при этом он был чрезвычайно удивлен, убедившись, что в его душе говорит сейчас какое-то злобное чувство. Он остановился, как бы досадуя на что-то, и с сердцем ударил рукой по маленькому кустику на краю аллеи. Из куста разом вылетела при этом целая стая вспугнутых от сна воробьев, которые мгновенно рассыпались и разлетелись во все стороны и исчезли в густой чаще сада. Принц бессмысленно смотрел им вслед, и когда все они разлетелись, уставился также бессмысленно на далекие звезды. «Я зол», — подумал он, — «но по какому праву? На каком основании?» — спрашивал он себя и тут же отвечал — «без всякого права и без всякого основания». Но тем не менее он все-таки был зол на всех и на все. Он проклинал в душе и фон Розен, но в тот же момент раскаивался и упрекал себя не в благодарности и несправедливости. Мешок с деньгами казался ему ужасно тяжел, он ощутимо оттягивал ему руку. Когда же он, наконец, дошел до фонтана, то частично от досады и частично из фанфаронства сделал непростительную неосторожность. Он отдал мешок с деньгами смело и открыто вороватому груму. «Сохрани эти деньги у себя для меня. Завтра я зайду к тебе за ними. Здесь очень большая сумма», — добавил он, — «но я доверяю ее тебе. Из-за этого ты видишь, что я не осудил тебя бесповоротно». И он самодовольно удалился, как будто совершил какой-нибудь великодушный поступок. Надо сказать, что это было дело далеко не легкое. Это была отчаянная попытка ворваться снова в неприступную крепость самоуважения. И как почти все такие отчаянные попытки, она оказалась бесплодной в результате. Он вернулся к себе и лег в постель, но до самого рассвета беспокойно ворочался и метался из стороны в сторону, а затем, когда уже начало светать, совершенно неожиданно для себя заснул тяжелым свинцовым сном. Когда Отто проснулся, то было уже 10 часов утра. Пропустить условное время, не явиться на назначенное им самим свидание со стариком Киллианом Готтесхеймом после всего того, что было сделано ради этого, было бы слишком ужасно, и он стал торопиться, что было мочи. Он разыскал грума, который по чудесной случайности оказался на этот раз честным человеком, вскочил на коня и всего за несколько минут до полудня вошел в комнату для посетителей в скромной гостинице «Утренняя звезда». Киллиан Готтесхейм был уже здесь, в своем воскресном наряде, в котором он смотрелся еще сухощавее и сухопарее, чем в домашнем платье. Над разложенными на столе документами и бумагами, как часовой на часах, стоял нотариус из Бранденау, а хозяин гостиницы и его слуга должны были служить свидетелями при совершении купчей и уплаты денег за ферму. Чрезвычайная почтительность, с какой этот важный господин, хозяин гостиницы, относился к Отто, произвела на старика-крестьянина несомненное впечатление и даже удивляла его. Но лишь только когда Отто взял перо и поставил свою подпись на бумаге, у старика вдруг раскрылись глаза, и он понял всю правду.
«Его высочество!» — воскликнул он, задыхаясь. «Его высочество!»
И затем повторял этот возглас про себя, в полголоса бесчисленное множество раз, как бы желая хорошенько убедить себя в этом, и, наконец, обратился к свидетелям.
«Господа, вам я и все люди могут позавидовать. Вы имеете счастье жить в излюбленной Богом стране, в стране, которой Бог дал такого государя, потому что говорю вам, что из всех благородных и великодушных людей, каких я когда-либо видел и знавал, говорю вам по чести и совести, ваш государь первый, потому что он великодушнейший и благороднейший из всех». «Я человек старый, господа, и видел немало всего, и доброго, и дурного на своем веку. Я пережил и великий голод, и видел за это время немало хороших людей, но лучшего человека, чем ваш государь, я не видал».
«Мы все это знаем», — воскликнул хозяин гостиницы. «Мы все это отлично знаем в Грюнвальде. И если бы мы чаще имели счастье видеть его высочество, все мы были бы много счастливее».
«Да, это добрейший и великодушнейший принц», — начал было Грум, сопровождавший Отто, но вдруг закрыл лицо руками, подавляя рыдание, вырвавшееся из его груди. Все обернулись в его сторону, удивленные его волнением, в том числе и сам Отто, который был глубоко растроган, видя этого человека столь признательным за его снисходительность. Затем пришла очередь нотариусу сказать свое похвальное слово принцу, и он сказал: «Я не знаю, что вам готовит в будущем судьба, но этот день может назваться светлым днем в ряду дней вашего царствования, ваше высочество. Приветственные крики армии были бы менее красноречивы, чем волнение и умиление этих простых чистосердечных людей». И при этом бранденаусский нотариус почтительно поклонился, привскочил, отступил шаг назад и взял понюшку табаку с видом человека, который нашел благоприятный случай и удачно воспользовался им.
«Да, молодой господин», — сказал убежденно Киллиан, — «простите мне эту вольность называть вас господином. Много добрых дел сделали вы, в этом я ничуть не сомневаюсь. Многих людей вы порадовали и осчастливили, но никогда не сделали лучше и больше того, что вы сделали сегодня. Или, во всяком случае, ни одно из ваших добрых дел и великодушных поступков не призовет на вашу голову столько благословений. И как бы велико ни было ваше счастье и успехи в тех высших сферах, где вы призваны вращаться, поверьте мне, что благословения и молитвы скромного старика не окажутся лишними, а они будут сопровождать вас повсюду, пока я жив».
Эта трогательная сцена, можно сказать, походила на овацию. И когда принц вышел из гостиницы «Утренняя звезда», у него была на душе только одна мысль — пойти туда, где он всего вернее мог рассчитывать встретить похвалы. Его поведение вчера в зале совета представлялось ему блестящим выступлением, и при этом он вспомнил о Готхальде и решил пойти и разыскать его. Доктор, как всегда, был в библиотеке. При появлении Отто он с некоторой досадой отложил перо, которым писал, и не совсем любезным тоном воскликнул:
«А, вот и ты явился. Ну?»
«Ну?» — передразнил его Отто, не придавая значения его тону. «Мне кажется, что мы произвели целую революцию».
«Это именно то, чего я очень опасаюсь», — хмуро отозвался доктор.
«Как? Опасаться? Теперь, когда я осознал свою силу и слабость других? Когда я решил править государством сам?»
На это Готтхольд ничего не сказал, а только опустил глаза и стал медленно поглаживать свой подбородок.
«Ты этого не одобряешь?» — воскликнул Отто. «В таком случае ты просто флюгер».
«Наоборот, мои наблюдения подтвердили мои опасения». «Ничего из этого не выйдет, Отто. Слышишь ли ты меня? Ничего не выйдет, говорю я тебе».
«Из чего ничего не выйдет?» — спросил принц, почувствовав при этом болезненный укол в самое сердце.
«Из всей этой затеи», — сказал Готтхольд. «Ты непригоден, ты не приспособлен для серьезной деятельной деловой жизни. У тебя нет живучести намерений, нет настойчивости, выдержки, нет привычки к упорному, часто безуспешному труду, нет удержу и терпения. А все это, безусловно, необходимо. Твоя жена в этом отношении несравненно лучше тебя. И хотя она находится в скверных руках, все же она умеет держать себя совсем иначе, чем ты. Она, во всяком случае, деловая женщина. А ты, дорогой мой мальчик, ты просто везде и всюду остаешься самим собой. Тебя я посылаю обратно к твоим забавам и развлечениям. Как улыбающийся добродушный наставник, я даю тебе пожизненный отпуск». «Да», — продолжал он, — «для каждого из нас приходит такой день, когда мы принуждены бываем снова вернуться к нашей собственной философии. Я дошел до того, что начинал сомневаться отчасти решительно во всем. И если бы в атласе познания были два предмета, в которые я меньше всего верил, из числа всех существующих на свете наук, то это были бы политика и мораль. Я должен тебе сказать, что у меня была какая-то предательская, можно сказать, змеёю вкрадывавшаяся в душу нежность и любовь к твоим порокам, потому что все они были отрицательные и льстили моей философии, так что я считал их почти добродетелями. Но вот оказывается, что я был неправ, Отто. Да, я отрекаюсь от своей скептической философии, и я вижу твои недостатки теперь в совершенно ином свете. Я вижу, что они непростительны, и что им нет извинения. Ты непригоден быть супругом, и даю тебе мое честное слово, что я предпочел бы видеть человека, умело делающего зло, чем пытающегося неумело и ощупью делать добро.